Всем привет, Павел Алкоголик.
Привет, Павел.
Ну, я не знаю, что говорить, честно говоря. Вот. Мне какие-то вещи нравятся, какие-то не нравятся. Вот. Но с недавнего времени, вы знаете, когда зовут на спикерский, я как бы такую тактику... Гриша меня научил. Гриша-то. Вот. Он говорит, ты приходи, начинай нести всякую пургу. И смотри на людей. И если что-то цепляется, ну, начинай об этом говорить. Потому что никому нахрен твои цитаты, все твои там эти вот какие-то домашние заготовки могут быть не нужны. А то, что тебе, например, кажется второстепенным, то, к чему ты принюхался уже за это время, да, оно может быть, ну, каким-то образом там быть полезным. То есть единственная моя тут вот задача на сегодняшний день, я для себя ставлю быть полезным. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, так сказать, задавайте их, не стесняйтесь, я максимально честно на них отвечу. Для меня запретных тем вообще никаких не существует в АА. Если это будет касаться других людей, меня спонсор научил говорить, что ну, это касается других людей, поэтому, извините, тут мы об этом говорить не можем. Вот, поэтому, так сказать, вот, стараюсь максимально не врать. В начале выздоровления, конечно, какие-то... истории сами себе придуманные, которые могли бы случиться, там начинаешь про них рассказывать, потом сам в них верить, там, всякую херню несешь. Вот. Я надеюсь, что я этой страдать фигней сегодня не буду. Вот. Спасибо, что пригласили, спасибо Галя, очень люблю Галю, очень люблю вашу группу, слава богу, что вы есть. Большая группа, очень хорошая. Спасибо Леша, основатель этой группы, на его костях духовных, так сказать, что начала тут возрастать. Вот. С чего хочется сказать? Хочется сказать с такой благодарности Богу. Вот если я не умею благодарить Бога, да, то, как это сказать, ну, ничего у меня в жизни не получится. Вот очень понравилась на проговоре такая вот мысль о том, что видеть свои, так сказать, грехи. Вот у меня другой совершенно дар. Такой дар Божий, вот, он такой вот, я практически ясновидящий в этом вещи, в этом вопросе. Я вижу чужие грехи и считаю своим долгом, да, не только сказать, а, ну, приговор в исполнение привести, знаете, так сказать, вот сразу и судья, и палач, и спасти, разумеется, человека на благо, ну, нельзя ж так, вот, а видеть свои грехи, и поэтому вот, глядя на выздоровление других людей, у которых большой срок трезвости, особенно Билл, он вообще потрясающий в этом вопросе. Вот он говорит, я от этого не избавился, я не избавился от тяги к алкоголизму, к алкоголю. Блин, а я избавился, вы знаете. А потом, вы знаете, вдруг однажды, делая инвентаризацию со своими подопечными, я люблю с подопечными делать инвентаризацию, они меня знают насквозь вообще. Там, они, то есть я вот кому-то я могу соврать, а им тоже ну фиг. Вот. Я делаю с ним инвентаризацию, и в конце уже, когда мы разбираем вклад, я ловлю себя не на мысли, а я ловлю себя на том, что я смотрю на бутылку, которая лежит в кустах, и знаете, вот когда она там долго пролежит, там немножко остается. И вот я смотрю на эту капельку. Мы делаем с ним инвентаризацию минут 15, да, и я разглядываю вот эту капельку в бутылке. Это можно назвать как угодно. Но это точно не здравомыслие. И это точно вот то, о чем говорит Билл. И вот если я это вижу, да, значит, я с Богом. Если я это уже перерос, если это для меня уже второстепенно, ну, значит, я с чертом. То есть тут вариантов-то два на самом деле. И вот выбрать, так сказать, вот эту свою, так сказать, вот... Моя-то задача только выбрать, только стоять и смотреть. Кто на сегодняшний день в моей голове у руля? Или тот, которого создал Бог по своему образу и подобию, о чем говорится у нас в шестом шаге, у кого был спонсор, они об этом говорили. Книга 12:12 четко там прописывает, что такое грех, что такое образ Божий, что такое подобие Божие. Вот. Как анонимные алкоголики к этому относятся, те, которые хотят жить. Вот. Или у руля тот Павел II, которого придумал я себе сам. Тот ублюдок, который хочет меня убить каждую секунду и все для этого делает. В Все его предложения и решения направлены именно на это. И даже в мыслях его не было никогда. Но вот именно сделав четвертый шаг, проанализировав все свои идеи, беды и победы, да, я пришел к выводу, что тот, кого придумал я себе сам, он хочет меня убить. Я себе всегда придумываю какие-нибудь, так сказать, вещи нужные. Вот я буду там, так сказать, выглядеть очень хорошо, у меня будет очень большой дом, очень красивая жена, куча детей, много денег, и все будут смотреть на меня и говорить, да, надо выздоравливать, анонимный алкоголик. Вот я так себе представляю выздоровление. А на самом деле мое выздоровление, дай бог мне дожить до этого духовного такого совершенства, знаете, книжка есть такая потрясающая, не святые, святые. Вот там описывается одна история, я не про религию, а про саму такую моральную такую ситуацию, да, вот как служить, что такое служить Богу, да. И там такая ситуация, приходит один там послушник, настоятель монастыря, и говорит, все, берите меня к себе в Псково-Печерской лавре, да. Потрясающее место, кстати, вообще уникальнейшее. Монастырь, который никогда не разрушался, который построен кверх ногами, понимаете? Но обычно крепость строят на горе, да, чтобы трудно было ее там завоевать. Монастырь построен вот так вот, кверх ногами, в овраге, в огромном, глубоком. Не овраг, а такая чаша. Представляете, туда там что хочешь, кинь через стенку, да? И, то есть с точки зрения защиты, он, ну вообще, только Бог может его защитить. Ни разу его никто не разрушил. Ни Сталин, ни крестоносцы, ни кто угодно. Стоял все это время. И сейчас стоит. Потрясающее место. И вот там один монах приходит к настоятелю и говорит, я буду вот в вашем монастыре, батюшка, берите меня к себе, все, я любое вот выполню, все, что вы скажете, я вот все сделаю. Настоятель был человек такой с юмором, и он видит, идет такой старикан, ну тоже монах, еле там ноги передвигает, бывший алкоголик наш, кстати. Ну не бывший, а алкоголик, ну, так сказать, избавившийся от этого недуга. Ну, иди, говорит, дай этому старикану пендаля. Ну, этот, так сказать, новоиспеченный в своей голове послушник подбегает к этому старикану, дает ему пендаль, тут летит кубарем. А вот дальше, да, начинается такое, знаете, служение Богу. Этот монах встает, становится на колени и просит прощения у этого человека, понимаете? Вот потрясающая ситуация. Как надо служить, да? После этого становится на колени настоятель монастыря со всей своей свитой и просит прощения у него за то, что он, ну, вот так вот. Он, понимаете, как произошло? Этот монах, который новоиспеченный, удирает оттуда просто. Он не готов вообще к такому обстановке, к духовности, понимаете? Такой уровень духовности для него недосягаем. Вот что значит служить Богу? Да, у нас три завета. Единство, выздоровление и служение. Вот что значит служить? Вот тут я служу Богу. Немножко оживились. Как еще служить Богу? В моем понятии, я вам сейчас расскажу, как надо служить. Вот я сижу, да, на куче там, с деньгами. Там олень у меня сзади, этой самой копытами бьет, куча все время увеличивается. А я раздаю, значит, эти деньги. Раздаю. Ко мне подходит куча красивых девчонок, там Галя, там Света, все. И говорят, какой ты молодец, что ты всем деньги раздаешь. А я говорю, да что вы, это все от Бога, я тут ни при чем. Вот я себе представляю служение именно так. А Бог представляет совсем по-другому. Вот именно как тот монах. Вот это смирение, которое возносит его на непревзойденнейшую высоту. И для того, чтобы так думать, для того, чтобы... Хотеть так думать, да? Блин, нам нужна вот эта дурацкая программа. Нам надо научиться разговаривать на духовном языке вот с ситуациями, которые происходят вокруг нас. Я все время думал, что я должен сделать что-то хорошее, да? Кому-то что-то дать, да? Кого-то там, например, не наказать, да, там, ну, что-то сделать хорошее, и вот так я буду служить Богу. Провести собрание, пойти на спикерскую, там, ну, чай заварить, не знаю, полы помыть. Оказывается, не только это. Это хорошие вещи. Они внешние, они очень даже это самое. Но, как одна подопечная моя, так сказать, вот потрясающая Алла, она просто так это сформулировала, что, ну, я не знаю, я просто поражен. Она говорит, оказывается, Богу можно служить всеми моими недостатками, которые только у меня есть. Вот принести эти недостатки Богу. Блин, как это сделать? И почему они для Бога являются ценностью? Да просто потому, что когда я делаю выбор, я либо с Богом, либо с чертом. Я не могу быть где-то посередине. Я либо там, либо здесь. И если я злюсь, то я служу черту. 100%. Без вариантов. Если я прошу... Ой, прости. Если я прошу Бога избавить меня от этого чувства, значит, я служу Богу. То есть я служу Богу, не думая плохо. Понимаете, как стоит вопрос? Я служу Богу, когда у меня обида, и причем заслуженная обида. Блин, об этом в книге ни одного слова. Вот я его читал 20 раз уже, там, или 1020 раз. Ни одного слова. Там прав тот человек, который, там, ну, например, со мной не так поступил или нет. Там об этом разговора нет. Там о моих чувствах. Вот если я себе не позволяю обижаться, если я не позволяю мстить, если я вот эту злобищу, которая во мне живет, она родилась, наверное, вместе со мной, мое второе имя злоба, это причем слепая злоба, слепая ярость, когда я уже не понимаю, что говорю, и не слышу, и не помню даже слов, которые сказал. Мне люди говорят потом, я говорю, да это не мои слова, я так не говорю, никогда не думаю даже. Я говорю, нет, я это четко повторил несколько раз. Вот. И причем такие слова, которые человеку попадают вот прямо в самое сердце. Этот бесяр, он точно знает, что надо сказать, чтобы раздавить человека. Понимаете, довести его просто, вот вырубить его. Причем это люди самые близкие ко мне. Это люди, которые от меня зависят. Потому что, кроме того всего, я еще и трус. Я боюсь сильными задираться. Получить могу назад. Тут я начинаю прикидываться духовно. Ну, я его прощу. Ну, подставили там вторую щеку. Ну, там всякие дела. А вот если это мой ребенок, или там кто-то подчиненный, или кто-то там еще, вот тут я уже оторвусь, блин. Я ему скажу такое, что он потом спать не будет. Вот. И почему-то считаю, что это правильно. Оказывается, нет. Надо промолчать. Особенно, когда я знаю, как надо. Вот эта СОЗа, она тоже во мне. Я прошел эту программу. Она живет во мне. Я точно знаю, как надо. Кому выздоравливать, кому что делать. Кому как чай заваривать, кому как одеваться. Я точно знаю. Я не знаю только, как мне себя вести. А как другим, я 100% знаю. И вот когда я прошу Бога избавить меня от этого, вот тут я служу Богу. Я служу Богу 24 часа в сутки. Вот эта фраза, которая написана в большой книге, для меня была каким-то, я не знаю, там каким-то вот, ну как можно служить 24 часа в сутки? Быть готовым. А что мне надо сделать, чтобы эта злоба от меня ушла? Отрезать руку, сварить, накормить кого-то там. Да не надо, конечно. Просто попросить Бога. Боже, избавь меня от безумия. Потрясающая молитва. Мне дал ее спонсор, я все время повторяю. Я знаю много молитв. Но я все время ее повторяю. Потому что в этом состоянии злобища я ничего не могу сказать. Мои молитвы бывают разные. Бывают молитвы, когда я просто вою. Но я стараюсь поднять голову вверх в этот момент. От несогласия с тем, что происходит вокруг. От предательства. От вот каких-то вещей, которые ну, совсем не должны быть так, как они происходят. Но потом я вдруг понимаю, что по-другому-то и быть не могу. Что то, что со мной произошло, это было самое лучшее. Не дай бог бы этого не произошло, я бы там вляпался еще хуже потом. Но вот эти чипсы с Кока-Колой, которые у меня сейчас вырвали из рук... Такая обида прям, это просто караул. Вот готов всех убить просто. Вот, поэтому служить значит жить. Вот так написано. И единственная цель, там вот, если пятую традицию почитать внимательно, там написано очень хитро. Единственная цель у группы проводить, доносить наши идеи путем проведения по программе 12 шагов. Очень интересно. Вот в эту сторону тоже никто сильно смотреть не хочет. Меня спонсор ткнул носом 20 раз. Это единственная, основная, самая главная. Только одна. Никакой другой цели вообще нету. Все остальное второстепенно. И мир во всем мире, и трезвость, и то, чтобы там, и так далее, и так далее. Единственная цель у группы – доносить наши идеи других алкоголиков путем проведения по программе 12 шагов. То есть для того, чтобы кого-то куда-то провести, да, я должен что-то знать, ну как минимум. Иначе, как в Библии написано, слепой слепого ведет, оба в яму упадут. Поэтому мне надо пройти эту программу, чтобы кому-то быть полезным. Единственное, для чего оставил меня Бог, исходя из этой фразы, это только служить людям. Служить значит жить. Вот так считает Бог. Он сделал меня печкой. Вот это такое тоже один из подопечных мой придумал такое очень интересное сравнение. Я, говорит, печка, который должен производить тепло. Я люблю, когда в меня сухие дрова там, да, грузят, потом вычищают, когда уголь, когда, ну вот, чтобы я много тепла давал. А в меня дерьмо пихают. Конченое, вонючее, гнилое. А я из всего этого должен производить тепло. Такая моя работа. Таким образом я служу Богу. Причем в данном случае Бог, он стоит как слуга. Он стоит и ждет, когда я его попрошу, чтобы меня избавить. Я ничего не делаю, чтобы злобище из меня вышло, и я это сделать не могу. У меня не существует. Я вот не могу ее достать из широких штанин, да, и куда-то выбросить. У меня не получается. Она внутри меня живет. Она даже не между ушей. Она просто вот как вот, вот я не знаю, как часть меня. Это злоба. Липкая такая. Постоянно возвращающаяся. Я туда, она сюда. Я туда, она сюда. Она живет во мне. Мне недолюбили, недоплатили, недосмотрели, недохвалили. У меня все не до. И люди, почему они не понимают это? Я смотрю, я удивляюсь. Ну, сразу же понятно, почему они этого не видят. И для того, чтобы от этого избавиться, я должен попросить своего слугу, как он считает, Бога. Боже, избавь меня от безумия. Раз, и все пропало. Через секунду опять вернулось. Я опять, Боже, избавь меня от безумия. Уже через 2 секунды пришла эта мысль, веселая. И опять, Боже, избавь меня от безумия. 3 секунды. Больше 100 раз я ни разу не повторял эту молитву. Проходит вот это. Бог избавляет меня от этого, если я искренне этого хочу. У нас в книжке написана потрясающая вещь. Я не могу ничего просить для себя, если только это не будет полезно другим. Я это прошу для того, чтобы не приносить зло людям. И прошу его избавить от этого безумия. Хотя я знаю, как надо. Хотя я знаю, что я прав. Потрясающее слово в книжке. Потрясающее. Чем больше я прав, тем хуже мои дела. Павел II хочет меня убить. Вот я прав, да? Я даже готов лечь в гроб, чтобы вы все плакали и сказали, как он был прав. О боже. То есть мой эгоизм настолько, он вообще, вот не, это не безумие, это враг номер один. Злоба – враг номер один. Это фраза из большой книжки. Могу страницу назвать, не буду хвастаться. То подумайте, что я наизусть знаю. Злоба – враг номер один. Это как кому-то это может быть, так сказать, прикольненько. Да? Для меня это точно смерть. 4-й шаг. Мысли о зле, выдуманном или реальном, обладают силой убить. Тоже фраза оттуда. Я должен служить Богу, прося его избавить от злобища, чтобы это злобище меня не убило. Вы понимаете, как стоит вопрос? Насколько величие Божие, насколько его любовь безгранична? Мало того, что я просто избавляюсь от злобы, я еще ему и служу, я еще за это награду, блин, получаю. Ну, как ребенок кулички делает. Мало того, что я за него все сделал, я его еще и похвалю. Да? То же самое, Бог Отец. У нас так и написано. Бог Отец, Светонос. Он именно так и поступает. Как должен я со своим ребенком поступать? А я с ним поступаю, как кто? Как надсмотрщик в камере. Лечь, встать, убрать, сесть, сделать. Почему, почему, почему? Бог со мной не так поступает. Он ждет, когда я это сделаю, когда я к нему приду, когда я вырасту до того, чтобы начать его любить именно так. И вторая традиция, интересные слова нам говорит то же самое. Даже не вторая, нет, первая традиция. Первая традиция в единстве, там говорится о том, что мотивом моих поступков может быть все, что угодно. Но самое главное – это любовь к Богу и любовь к ближнему. Вот если я хочу хотеть так думать, да, у меня есть шанс выжить, и в этом случае я служу, в этом случае я живу, и в этом случае я еще и награду получаю от Бога. То есть я печка, которая должна производить добро. У всех нормальные сухие дрова печек, да, я смотрю на них, они жару дают вообще, у них все в порядке, а в меня пихают дерьмо со свалки. Насколько я ближе к Богу, да, сделать тепло из хорошего, ну, любой дурак может, любая печка, да, А попробуйте сделать тепло из дерьма, которое вечно гасит, воняет, дымит, забивает от дымоход и все и так далее. Понимаете? Причем, смотрите, ситуация в чем прикольна. Неважно, заработал я или потерял. В материальном мире. Вот произошла какая-то ситуация, да, вот я что-то потерял в деньгах, там, сделка какая-то не срослась, кошелек потерял, там, просто обозвали меня где-то, да, неважно, вот я потерял морально, материально, физически, как угодно. Я благодарю Бога за то, что это произошло. И я произвожу добро. И то, что произошло, идет мне на пользу. По-другому произойти не может. У нас тот случай в церкви был потрясающий. Короче говоря, один решил там, значит, духовностью своей там помахать, да. Ну, такой, есть у нас такой, ну, святой, почти как я. И он, значит, у нас там пара одна есть, вот они недавно поженились, там в церкви познакомились, они такие вот, так, умиление такое, знаете, вот. И у них родилась дочка. И у дочки, у этой, значит, температура. Причем температура за 42 и несколько дней. А малыш, а там годик с небольшим, ну совсем, то есть, ну вот такая ситуация, знаете, жизненная такая, жесткая очень, да. И этот, значит, духовный, причем наш человек, не буду его имя называть, хотя он об этом рассказывает. Он демонстративно, значит, во время молитвы говорит следующие слова. Господи, пусть у Дашеньки пройдет, а у меня заболит. Такая языческая дерзость, знаете. Ну, на него, конечно, начали кидаться, шикать, не все к этому готовы, да. На самом деле, с точки зрения того, как молятся, например, какие-то монахи, да, они, ну, в принципе, так и молятся. Но для этого надо иметь и силу духовную, и готовность нести это, потому что, ну, что просишь, то и получишь. И мечтать надо, а уж тем более, когда просишь, да, прилетит. Он начал рассуждать, что смысл молитвы именно в этом. И говорил правильные слова, причем, да, я полностью с ним согласен, что если, например, давайте помолимся за такого человека. У нас целая куча всяких случаев было, когда мы молились за людей, которые попадали в сложные ситуации. Разруливалось. Потрясающе. Ну, вот что значит помолиться? Это значит разделить боль. Это значит часть боли взять на себя. Без вариантов. То есть, если я молюсь за другого человека, я прошу разделить боль, да, вот разделить получку, да, половину ему, половину мне так. Или всю мне, как жена там делает. Или это самое. А разделить боль, это значит часть ее забрать себе. Именно так. То есть, с этим я полностью согласен. На другой день он еле приходит, у него нога прям, он тянет ее за собой. Она у него там, ну, просто отваливается. Она просто, я говорю, что случилось? Понять не могу, все было хорошо, вот это. У ребенка температура проходит, все сразу святой. Прям, ну понятно, да, вот человек попросил, получил, ребенок выздоровел, все, сейчас еще немножко, он, нога уже ему не нужна, он по воздуху будет ходить, он летать, сейчас, будет, сейчас мы его увидим с крыльями. Вот, это самое. И в этот момент, причем это наш человек, он делает инвентаризацию, он это все видит, причем нога заболела, после этого он это увидел. А так он это все делал для духовного развития людей, которые его слушали, он все правильно делал. Вот. И тут он, значит, видит свое тщеславие, свою гордыню, видит свой эгоизм, вот, и благодарит Бога за то, что это прошло. Ну, за то, что это произошло. Что он его вразумил. Не наказал за дерзость, ни что, а просто вразумил. Потрясающе. Нога проходит на другой день. Он идет к врачу, тот смотрит и говорит, у тебя полостью там жидкость собралась. Я тебе сегодня должен был вот по всем канонам вот такую херню туда вогнать, под эту самую, под чашечку, и жидкость эту откачивать шприцем. Боль дикая. И потом ты еще реабилитация серьезная. Я вижу эту полость, а жидкости в ней не вижу, понимаете? Насколько любовь Божья беспредельна вообще, понимаете? Человек, имя ему косяк, ну натворил косяк. По своему тщеславию наговорил херни под этим самым, да? Под зонтиком духовности. Как только признал, это произошло, и если бы это не произошло, ему бы было вообще, ну, пипец просто. То есть, как можно вот это вот все связать, понимаете? Невозможно. Но нам помогает программа. Если мы эту программу хотя бы как-то хотим пройти, хотя бы что-то хотим сделать, хотя бы хотим хотеть служить, Служить значит жить язык сердца. Это не мои слова. Хотя у анонимных алкоголиков плагиат приветствуется. Как говорит Гриша, значит, правило следующее. Значит, сначала первые три раза ты говоришь какую-то фразу и говоришь, ну, ссылаешься там куда-то на большую книгу, там, да, на какую-то литературу. Потом ты говоришь это 10 раз и уже не ссылаешься. А потом ты говоришь, ну, как я всегда говорил. На любых, так сказать, на любых качествах Господь готов сделать, ну, как говорят, из говна пулю, да? То есть Он из любых наших плохих качеств может сделать то, что принесет, как у нас и написано, жизнь и счастье других людей. То есть потому что у алкоголика, который приходит в анонимные алкоголики, очень часто, кроме огромного богатства вот этого опыта, да, ни хрена больше нет. Вся остальная душа изъедена просто вдребезги. А вот этого добра полно. И вот это добро может быть, ну, как удобрение, да? Оно может быть вот использовано, если ты хочешь служить, для того, чтобы спасти жизнь и сделать счастливыми других людей. Кстати, счастье обещается только в этом самом, в 12 принципах всемирного обслуживания. Хотите быть счастливыми? Шаги, потом традиции, потом принципы. Если хотите жить, служить значит жить. То есть это тоже не моя фраза, это тоже оттуда. А все остальное, это, знаете, вот приходят иногда ребята, которые почему-то в анонимных алкоголиках не хотят проходить программу 12 шагов. Ну вот ходит человек, да, вот ходит, что-то пытается сделать, тот человек неплохой. Ну вот, ну не идет он по программе. И вот он такой как-то вот и мучается, и так вот видно, что у него и так сказать, вот не все в порядке, вот, а программу делать не хочет. Не хочет Бога отвлекать или что, не знаю, какие у него там мотивы. Вот. Вот то же самое происходит с людьми, которые пройдут традиции, смотрят на людей, которые традиции не прошли. Вот такая же дистанция, понимаете? Что люди делают? Зачем ездить по городу, не зная правил дорожного движения? Вот нахера вот этот трэш непрерывный? Вот это вот, ну, ужас, так или нет? Традиции – это правила дорожного движения, правила общежития. Там написано, что я должен делать. Тоже вопрос, очень часто подопечные задают. Что ты, вот скажи, как мне поступить, скажи, как поступить. Я отсылаю к большой книге всегда. Там четко написано, что надо делать, когда не знаешь, что делать. У кого были спонсоры, нет, помните, что-то я один говорю. Давайте как-то повспоминаем. Что делать, когда не знаешь, как делать, как поступить. Первое правило – ничего не делать. Второе правило – просить у Бога указать путь. И третье правило – просить силы, чтобы это выполнить. Большая книга. Все?
Давайте сделаем перерыв. Кто нас покидает, не забываем о 7-й традиции. Встретимся на второй человек.
Ко второму часу. Всем привет, алкаш Андрей.
Привет, Андрей.
Привет, Андрюха.
Привет, привет, Лена. Привет. У нас сегодня спикерская. Своим опытом выздоровления делится Павел. 10 лет трезвости, домашняя группа «Точка» и 24 онлайн. Пожалуйста, продолжаем.
Ну, надеюсь, не сильно вас, так сказать, разочаровал. Не сильно вам надоел. Вот. Значит, про программу тут. Как правило, слава Богу, что уже все на сегодняшний день уже, ну, вопросов никто не задает, нужна программа или нет. Потому что когда я пришел в анонимные алкоголики, было два спонсора. Фил, Дима и Медведь, Кирюха. И они периодически менялись. То один был подопечный, другой спонсор. Потом кто-то съезжал, так сказать, с катушек. И они менялись местами. Тот был спонсор, этот подопечный. Вот. У нас не было такой литературы, которая сейчас есть. У нас была только большая книга, которую мы читали, как могли. Вот. И вообще слово «спонсор» было ругательное. Вот, причем вот многие воспринимали это в штыки. Когда Леша Ростров на одной из групп, так сказать, начал говорить о традициях, там, о шагах. Его вывели просто на улицу и сказали, ты тут что, ну дальше такой пи-пи-пи, режим ломать пришел, сейчас мы тебя тут быстро под поезд бросим. То есть, понимаете, было такое неприятие, причем очень жесткое. Нравилось тусоваться, смеяться, ржать. Да, анонимные алкоголики умеют смеяться. Ну, блин, Андрей не даст соврать. Мы так смеялись, что нам казалось это весело, а бабушки там плакали в неупиваемой чаше в этой самой свечном ящике. Но они потом признались, что плакали. Вот. Потому что, конечно, смех алкоголиков, он, в общем, пугает. Такой цунами надвигающийся. Вот, уже натворили что-то, значит. Вот такая ситуация. Короче говоря, с шагами стало на сегодняшний день все более-менее хорошо. Проблема с традициями. Причем проблема между ушей. Значит, не надо платить за это. 5 минут вашего драгоценного времени в день, если вы хотите жить. И вы научитесь останавливать свой язык в тот момент, когда надо это сделать. Вот для меня это был самый большой опыт. То есть для кого-то очень важно что-то сделать хорошее, да? Я не такой. Вот лично я, для меня самое главное не сделать плохого. Вот такое мое служение Богу, потому что у меня слишком много недостатков, и я вот, если начну вам рассказывать свои мысли, половина из вас просто со мной здороваться перестанет или убежит нафиг отсюда, понимаете? Что вот это самое, семья и школа меня очень хорошо, так сказать, воспитывала. Ну, семьи мало было, так сказать, школа в основном и двор. Вот, поэтому это самое, с традициями надо научиться дружить. Опять же, если хотите жить. Это защита алкоголика от него самого. Это защита, нельзя отказываться от защиты, понимаете? Мы готовы жрать любые таблетки, мы готовы одеваться, мы готовы строить стены, чтобы защититься. А вот то, что укорачивает нашу жизнь, да, мысли о зле, вот мы не готовы об этом думать вообще почему-то. Бес от нас это прячет. Мы будем в фитнес-центре, там, чтобы там что-то сделать со своей фигурой, там часами проводить время, да, не понимая, что плохие мысли, да, раздуют нас, даже если мы вообще ничего есть не будем. Обмен нарушается. Особенно во время еды нельзя категорически думать плохо. Это караул, это все. Все, что вы едите, это яд, который вас отравляет практически, вот совершенно физически. Я уже не говорю про духовную какую-то часть. Нельзя без молитвы вообще вот в рот ничего себе положить. Об этом говорят традиции. Вы можете делать то, что хотите. Там не написано, вот там делай раз, делай два, там написано, мы сделали это, да, и у нас увеличилось. Интересные две вещи в шестой традиции. Недовольство и смертность. Как это интересно, у меня смертность увеличится, да? Это лохматость, помните, увеличилась, да, у шарика. Вот так и тут смертность увеличится. Ну, про группу разговор. Я не хочу, чтобы у меня смертность увеличивалась. А там говорит, или вы принимаете эти принципы, да, и делаете простые шаги, либо вы не принимаете, и у вас это гарантированно увеличивается. Помните, написано, почить на лаврах. Непременно вернется алкогольное мышление. Непременно умрут. То есть такие слова, которые меня, ну вот я сижу, да, и вот тут вот край обрыва, вот, а я так фантазирую, что там может дальше можно зайти, и вот эти флажки красные ставят, знаете, вот как лавина в горах. Туда заходить нельзя, потому что раз и поедешь дальше уже. И вот эти флажки, это вот есть традиция. Они ограничивают меня от меня самого. От моих великолепных идей, как надо выздоравливать, как надо говорить, как надо общаться. Там четко все написано. Там потрясающе. Там ну прям буквально вот цитировать можно в жизни то, что там написано. Это очень интересно. 5 минут в день вашего драгоценного времени, через полгода вы знаете традиции. Вы можете их начинать применять. Вот мы с Андреем сейчас разговариваем, слава богу, он откликнулся. Надеюсь, что он пойдем дальше, так сказать. Есть еще принципы всемирного обслуживания. Обещание потрясающее, обещание счастья. Вы будете счастливы, если будете знать, как выполнять волю Божью. У нас есть 11-й шаг, который бубнилка, ворчалка, сопелка, ни хрена не понималка.
Там написано всего 4 буквы. Во всей программе это самое главное. Молясь лишь о знании Его воли, которую мне надлежит исполнить. И дарование силы для этого. Лишь. Ничего больше. Я должен молиться о знании воли Божьей. А я о чем молюсь? Да о чем угодно. Только бы мне заплатили. Только бы она не забеременела. Только бы меня не наказали. Только бы мне там что-то еще не произошло. То есть у меня совершенно другие мысли. И они мои. Они всегда во мне живут. А вот сидит на левом плече чертяло и вкладывает в меня эти мысли. Они не мои. Вот если я начинаю с ним разговаривать, тогда они становятся моими. Если я прошу Бога избавить, он сразу избавляет. Есть и ангел с правой стороны сидит на плече, совесть. Он всегда мне говорит то, что надо сделать. Оно всегда поперек борозды. Традиции помогают мне в этом случае себя вести правильно. Потому что я всегда считал, что вот если я прав, если я кого-то там что-то там, так сказать, убедил в чем-то, да, ну, значит, это хорошо. А на самом деле это совсем не хорошо. На самом деле я должен дать человеку не информацию какую-то, на самом деле похвастаться знаниями, а вот в 10-м шаге мне спонсор разрешил, теперь думай. Сказал в первом, не думай. А теперь думай я, о, хорошо, только о том, что ты можешь сказать этому человеку, что будет ему полезно. Он меня сразу в рамки поставил, в стойло. Что я могу сказать этому человеку, чтобы это было ему на пользу? У меня очень часто, единственное, что я могу сказать, я начинаю плакать и обнимаю человека этого, и все, мне сказать ему нечего. Я не знаю, что ему сказать. Понимаете? Просто такая ситуация в жизни, что мои слова никому нахрен не нужны, понимаете? Когда лежит гроб, там лежит наш собрат 30-летний, да? Сидит его мама и выбирает следующую жертву. Она до этого похоронила за 1.5 года своего мужа, Соза. Ко мне подходит его сестра. Я могу ее только обнять и плакать, понимаете? Я ничего не могу сказать. Мои знания никому не нужны. Ни она меня не услышит, ни эта мама меня не услышит. Она кучу денег потратила и на гроб, и на похороны, и на оформление кладбища, понимаете? От себя отрывая эти деньги. Но то, что он там находится, а если начать мне говорить, то я причиню огромную боль всем, кто там присутствует. Что мне делать, вот скажите, с моими знаниями? Вот понимаете? И у меня таких ситуаций очень, ну, бывают такие ситуации. Слава Богу, так сказать, не часто, но когда они происходят, у меня нога из-под, земля из-под ног уходит, я просто не знаю, что делать. Я знаю, хочу сказать этим людям, бегите, бегите нахрен, оставьте эту мразоту одну, чтобы она наконец начала биться, так сказать, головой об стену, чтобы все черти мира к ней пришли, и она начала проходить программу созависимых. Чтобы она могла выжить, ее одну надо оставить, понимаете, как алкоголика. А они, наоборот, начинают ее облеплять, а она начинает их душить по своей болезни. Она не понимает, что она делает. Но опять я говорю, знания никому не нужны. И здесь то же самое. Но, с другой стороны, человеку надо, знаете как, вырасти. Вот ребенок начинает ходить, там падает, коленочки сбивает, там руками ударяется. Но ему надо научиться ходить. И если я его буду всю жизнь носить на руках, ну так вот я его и буду носить потом на руках. У него просто ножки не смогут, не вырастут. Они будут такие слабенькие, понимаете? Человеку надо самому научиться ходить. Как вот собрат говорит, меня Бог тут носил на руках там. Конечно, и многих он носит до 3-го шага на руках, если человек искренне сделал свой выбор. Помните, когда в Уинчерском соборе там, то есть пришел, бил, посмотрел на икону, посмотрел на могилу там, так сказать, этого гренадера, да? Помните там, все равно, когда героя там прославляли, все равно, что его убьет там пуля или кружка пивная. Вот. Зловещее предупреждение. Но он тогда в этом соборе сделал выбор в пользу Бога, сам того не понимая. Он это понял потом через 1000 инвентаризаций. Вот. Поэтому традиции, как правило дорожного движения, как условие выживания, как защита самая лучшая от самого себя. Я начинаю фраза «Мысли о зле способны меня убить». Ну какая нахрен разница, прав человек или нет, который там въехал мне в задницу, разбил машину. Если мысли об этом зле меня убивают, понимаете? Меня не убьет то, что она меня бросит. Меня не убьет то, что меня кинут. Ну, определенно, ну, никогда не убивало. Ну, 1000 раз это происходило. Но если я буду думать о том, что она меня бросит, что они меня кинут, что они меня не похвалят после спикерской, это будет конец, понимаете? Эти мысли меня убьют. Это дыра в моей душе, через которую вытекают все жизненные силы. Пройдя традиции, эта фраза для меня стала значить совершенно другое. Я, наконец, увидел интересное слово на 60-й странице, что страх – это зло. Я не имею права бояться, понимаете? Если я боюсь, я подчиняю себя черту. Страх – это ему молитва. Ему нравится, когда я без Бога. Ему все равно, о чем я думаю. Главное, чтобы я не думал о Боге. И вот страх, вот этот тот же липкий, страшный страх, когда я полез в будущее, понимаете? А там хрен не валялся, там... Я творец своего будущего. Как бы это ни было, я же образ Божий. Поэтому я создаю свое будущее. Каждую секунду. Я могу его изменить. Запросто. Если я говорю хорошо, думаю хорошо и делаю хорошо, у меня будущее одно. Если я говорю плохо, думаю плохо и делаю плохо, у меня будущее другое. Я сам делаю свое будущее, как считают анонимные алкоголики. Не буду долго рассказывать, много времени займет. На руке тут все написано. Я занимался этой дрянью определенное время. Ну, я себя успокаиваю, что это был поиск Бога. Вот. Но я вам должен сказать, что вот думая плохо и глядя на руку, я понимаю, что я делаю. Прощая людей, даже которые заслуживают наказания. Это не значит, что я должен их там, ну, скажем, чтобы они избежали наказания, да, оправдать. Нет! Я не должен их хотеть убить. Я могу поступить по закону, я могу поступить как угодно. Я могу своему ребенку дверь закрыть и сказать, ты сюда можешь войти только трезвым. И это единственное, что может спасти его жизнь. Но я не должен его ненавидеть, я не должен бояться перед соседями, я не должен бояться того, что мне там что-то такое произойдет. Я не имею права бояться, это меня убьет. Я не имею это права делать, потому что Бог меня создал для того, чтобы я любил, чтобы я производил любовь, а я произвожу страх, понимаете? Я произвожу обиду, злобу, раздражение, гнев, слепую ярость, любое дерьмо, которое... И мне приятно это делать, понимаете? Это такой духовный онанизм, в котором я вот постоянно, непрерывно нахожусь, понимаете? Мне это нравится. Мечты мои, понимаете? Что такое мечты? Это вообще... Боже, избавь меня от дьявольского мечтания. Ну, и так далее, и так далее. То есть я могу служить Богу, когда я от этого отказываюсь. И в этом случае с моей рукой все в порядке. И с моими детьми все в порядке. И со всеми остальными все в порядке. И я счастлив. Я вам скажу, что я сегодня счастлив. Единственное, чем я смогу похвастаться, я приехал 10 лет назад в анонимные алкоголики на Лексусе последней модели. Я был счастлив. Я был доволен. Сегодня я слез с бульдозера, работая на свалке. Вы знаете, я счастлив. Это потрясающе. И я сегодняшний день не поменяю на то, что происходило тогда. И надеюсь, что больше этого никогда не произойдет. Ну, Андрюша меня помнит. Слава Богу, что у него хватило духовных сил меня вытерпеть. Я когда пришел на группу «Неупиваемая чаша», это был такой вот ангел, который мне вот так вот крылья, понимаете? Это было потрясающе. Я никого никогда не слушал, а тут вот действительно спасибо тебе большое. Так, благодаря Богу вам трезвый сегодня. Надеюсь, не утомил немножко. Вот, если кому-то какие-то вопросы, так сказать, что-то хочется услышать, пожалуйста, спрашивайте, я с удовольствием отвечу. Вот, у меня есть опыт прохождения программы ВДА, взрослые дети, алкоголики. Я занимаюсь с детками, Алатин, вот, СОЗа. У меня очень хороший опыт употребления наркотиков. Я не наркоман, но, так сказать, не отказывался ни от чего, поэтому с наркоманами я тоже на «ты». Меня наркоманы современные презирают, называют натурал. Но у них сегодня кислота, это синтетическая. А у нас были настоящие натуральные вещества.
Спасибо, Паша. Давайте перейдем к вопросам. Сергей, пожалуйста.
Всем привет, Сергей Алкоголик.
Привет, Сергей.
Спасибо за спикерскую, прям шикарная. Вообще
все любил.
Просто все любил. Вот. Теперь вопрос. Были ли в твоей трезвости какие-то сложные периоды? Ну, мы сейчас не говорим про первые там годы, это все классика, а вот уже в такой более зрелой, так сказать, трезвости, какие-то, не знаю, переломные моменты, близость к стакану, близость к сумасшествию, короче, когда все казалось, все пиздец. И если было, то чем кончилось, что для этого делал и какие выводы сделал?
Ну, вот, ты знаешь, времени маловато. Были такие ситуации, они постоянно происходят, слава богу. Почему слава богу?
У нас язык сердца есть? Нету книжечки?
Есть.
Да?
Красная.
Ага. Вот есть такая книжечка «Язык сердца». Там есть такой раздел «Свобода под Богом». Ну, время мало, я не буду искать, я не помню страницу. Там написана интересная штука. Как раз про твой вопрос, да? Вот я ныл все время в программе, да, вот это душевный покой, там, мля-мля-мля-мля. А когда там прочитал, что написано, меня просто вынесло, понимаешь? Для меня это был такой, знаете, вот как удар такой, вот лопатой деревянной по морде, наотмашь. Там написано, что жизнь алкоголика, в которой нет тревог и даже смертельных опасностей, бесполезна. Вот тебе душевный покой. Если он в этих ситуациях не ищет воли Божьей. Это написали анонимные алкоголики. Билл Уилсон. «Язык сердца» — это не самостоятельная книга. Это, ну, скажем, выписки из решений, там, конференций, каких-то важных статей. Такие, ну, знаете, программные документы. То есть. Это небольшая книга. Но ты мне понимаете, что думают выздоровевшие анонимные алкоголики? Что если у меня все хорошо, значит мне пипец. Значит, я нихера не вижу. Я с завязанными глазами иду к пропасти. И скоро что-то произойдет. И мне, если будет еще одно чудо, будет дана возможность обратно вернуться. Вот. Поэтому тревоги и опасности, это на самом деле, они все находятся между ушей. Вот снаружи, если что-то вдруг со мной случится, да, никто про эти тревоги и опасности даже понятия иметь не будет. Вот про тот цунами, да, вот так несправедливости, которая летит вот в мире, да. Многие люди даже знать об этом не будут. Оно все у меня между ушей. Все зависит от того, как я к этим людям отношусь. Вот ситуация, смотри. Вот у меня магазин, да, огромных денег он стоит, и его сносят, компенсацию не дают, а кредит надо платить. Приходят 5 человек из банка и начинают рассказывать, что я должен заплатить деньги. Ну, твари, сволочи, их надо убить, уничтожить, проколоть им колеса, глазами выколоть. Вот, чтобы их вообще не было никогда. Напоить чаем, налить туда отравы какой-нибудь. То есть у меня мыслей целая куча, как с ними поступить. Ну, сволочи, да? Я звоню спонсору. Это злобный человек начинает мне рассказывать о том, что я должен думать о том, как я могу быть им полезен. Вы можете представить несправедливость какая? Я просто вообще, я вне себя. Ну, я трус еще, я боюсь ему об этом сказать. Выгонит нахрен, уволит, что я потом как лох скажу вам, да? У нас спонсора нет. Вот. Я слушаю это все, мы начинаем вместе молиться, это бу-бу-бу, опять там на дубу. Делаем инвентаризацию. Приходим к выводу, что это просто работники банка, которые, если бы пришли другие люди, да, я бы на них точно так же злился. И то есть сами люди не виноваты. Они находятся в банке на своей должности, они выполняют свою работу, и их ненавидеть я не могу. И что эта ситуация дана Богом для какого-то решения. Причем они пришли очень злые. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, вот есть, например, заложенное имущество. Я вам рассказываю о законе нашем, белорусском, таком хорошем, которое стоит 100 рублей. Да? Продажа этого имущества происходит следующим образом. Приезжает суручий ПОЦ, который сразу скидывает 30% от самой дешевой цены. 30, да? 20% он сразу забирает. 50% ушло. Он забирает себе еще 30%. И 10% забирает еще один ублюдок, судебный исполнитель. То есть, мое имущество, которое стоило 100 рублей, продается за 10%. Долг гасится 10%. Понимаете, как сделано? То есть, я потерял все, что у меня было. А долг закрылся на 10%.
Ну, у меня внутренний как бы протест, да, вот ко всему этому. Такой, причем он такой, как цунами, как и вот сносит все на своем пути. Вот. Я молюсь об этих людях, я понимаю, что это та. Я из себя выдавливаю. Что я могу для вас сделать? Это было единственное, что я мог сказать. Все остальное просто нельзя повторить. Эти люди становятся милейшими созданиями. Мы с ними в чае ведро этого выпили. Мы сделали график погашения на 3 года, блин. Они мне дали возможность даже сдать в аренду это сраное здание, разобрать его пока, ну там это самое, продать все, что я могу. Короче, понимаете, в чем дело? Из той ситуации, которую я себе нарисовал, да, через там 2 часа разговора не было ничего. Было все совсем по-другому. Но был второй вариант решения этого вопроса. Если бы я продолжил свое вот такое поведение. Я был бы прав, 100%, потеряв имущество и закрыв долг на 10%. Офигенно. И вот этот дебил, который на меня из окна, из зеркала смотрит, он бы сказал, да, мы им сделали, мы объяснили, что ты прав. И самое интересное, что для меня это нормально. Что я в этом ничего нормального не вижу. Я им доказал, что я крутой. Что мне похеру эти деньги. И они. И вообще. Как с этим жить? Только с вашей помощью. Прости, что длинно. Но...
Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, кто к нам подошел. Привет, Света.
Привет.
Привет, Николай.
Привет,
Коля. Добрый вечер, Лена.
Привет, Лена.
Привет, Лена.
У нас сегодня спикерская, своим опытом выздоровления делится Павел. Сейчас вопросы Павла, пожалуйста. Следующий вопрос. Настя.
Настя Николаевича.
Привет, Настя.
Привет, Павел,
Настя. Когда была программа ВДА, да, но прохождение не было никаких сложностей вот, между анонимными алкоголиками и ВДА. Вроде как ну, 2 разных картины мира. Ну, не было никаких сложностей в ВДА хроническому алкоголю.
Ну, понимаешь, ВДА эта программа, она ну, вообще в другую сторону совершенно. То есть, что надо делать алкашу? Алкашу надо похмелиться. То есть, если мне прилетело в голову, я тут же звоню Андрею, говорю, Андрюха, пипец, давай, она не права, и поехали, да, разбираем мою жену. Или еще кого-то, понимаешь? Я выметаю это все, и я трезвый, счастливый и свободный. Дальше пошел строить эту любовь в этом мире. Что делается в ВДА? Там надо пережить то, что у меня не пережито. Достать моих скелетов в шкафу и пережить. Для алкаша это смерть. Вы можете себе представить вот, меня, находящегося в злобе какое-то время, или в страхе, или в обиде, или в слепой ярости. Длительное время. Ну, блин, это ну, я не знаю, о чем думать, да? То, что ближе, о том, то есть, даже думать нечего. Так или нет? Алкашу надо похмелиться. Поэтому лезть алкоголику в программу ВДА до того, как он прошел шаги и традиции, я бы не советовал. Нехера ему там делать. Я вам скажу ситуацию. У меня день рождения, юбилей. Дома собрались любимые мои люди, гости, накрыт стол. Я иду с работы домой, все хорошо, на горизонте не облачко. Я подхожу к дому, и я не могу зайти к себе домой. Я хожу по поселку и не могу войти в свой дом. Я звоню своему спонсору, доверенному лицу, там спонсоров нету, там впереди идущий. Мы начинаем разбирать это все дело вот с фотографом. Оказывается, много лет назад я очень хотел, чтобы мне купили мотоцикл. Мне его не купили. Я точно знал, что мне его не купят. Мне купят игрушку в 100 раз дороже. Ну, у моих родителей была возможность, да. Но то, что я хотел, мне не купят. Я не мог зайти домой, потому что я всем рассказал, что мне подарят мотоцикл. И я понимал, что мне его не подарят. И вот этот скелет в шкафу у меня сидел. Я 2 часа ходил по поселку, плакал, потел, Через 2 часа я пришел в себя, я пережил это. Благодаря вот людям. Они постоянно были со мной на связи, понимаете? Братья, сестры. Была конференция, ну, быстренько мы там собрались, делились опытом, молились. Я через 2 часа пришел домой, как ни в чем не бывало. Все было хорошо. Понимаете? Вот вы можете себе представить, что бы со мной произошло, если бы я за столом, сидя, да, влетел вот в это состояние? По каким-то причинам. Ну, наверное, этот праздник был бы только для меня. Гости были бы уже дома, а я продолжал бы еще, так сказать, тосты произносить. Сидя за столом. Или мордой всовать. Понимаешь, в чем дело? То есть, ну, вот есть такая штука. Вот, то есть, для меня, например, я туда полез для того, чтобы у меня же дети, надо с ними общаться, да? Хер-то с два, понимаешь? Была ситуация, когда я сидел на чердаке, обнявший колени, 3 дня только пил кофе и плакал. Это тоже мой скелет из шкафа. Я думал, что у меня очень хорошая семья, а потом я увидел, что у меня чистый ДФС. Отец служил с утра до ночи, мать работала с утра до ночи. А меня воспитывали кто угодно, только не родители. Понимаете? И вот эта вот боль, которая во мне была, понимаете? Я видел, как отец-алкоголик другого моего там друга, да, вот, как он с ним вместе чинит велосипед, как он вместе в футбол играет, как он ему за трещину дает, понимаешь? Я это видел. И у меня дома этого не было. И я это спрятал. Зато у меня есть то, у меня есть другое, у меня есть 5-е, 10-е, это важнее. И вот этого скелета из шкафа я достал, я его пережил, и вот это было больно, я скажу. И это надо пережить для того, чтобы продолжать любить своих родителей. Они делали, что могли. И время-то было такое еще, то еще. Понимаете? И хотеть от моего отца, который был беспризорником там, да, дослужился потом, правда, высочайших чинов, но тем не менее, от него хотеть какого-то там вот другого отношения, а он говорит, у тебя что там, болит что-то? Нет. Ты голодный? Нет. Что ты хочешь? Понимаете, то есть, что может человек хотеть? Иди, занимайся. Какая классная руководительница. Что там у тебя не получается? Понимаете? То есть, вот такая ситуация. То есть, ну, выдает хорошо, но надо вот вовремя. То есть, тут я бы вот туда не совался, потому что, понимаешь, вот разные вещи, разные методы. Вот. И когда у тебя есть опыт инвентаризации, ты, ну, стоишь ногами на земле. А если его нет, то это может, ну, просто сорвать кукушку и все. И ты потом скажешь, и программа нахрен не работает. Ну, так.
Спасибо.
Спасибо.
Паша, пожалуйста.
Да, Паша.
Всем привет, Павел. Алкоголик.
Привет, Паша.
У меня просто вот возник сразу же такой вопрос, да. А разве ты не через анонимных, ну, по программе алкоголиков не проработал обиды на родителей за то, что произошло с тобой?
4-й шаг отличается от того, что там происходит. Понимаешь, в чем дело? Мы с тобой говорим на сегодняшний день о таких вещах поверхностных. Например, дневник чувств ВДА, там 40 чувств. Вот у меня бывает, либо я люблю, причем очень-очень люблю, я даже любить не умею, я очень-очень-очень люблю сильно, да? Либо я ненавижу, очень-очень-очень сильно ненавижу. Понимаешь? И вот это вот, и какое-то переходное состояние, пока я куда-то не влетел. Либо туда, либо сюда. Все. А там 40, понимаешь? И я, когда читаю то, что там написано, да, я совсем по-другому к этому отношусь. Понимаешь, в чем дело?
Сейчас нет. Потому что...
Это глубже. Это глубже. Это больше из психологии. Это достает то, что 5-й шаг и 4-й не достанет. Потому что если я в 5-м шаге или в 4-м это достану, я пойду нахер пить. Бог меня щадит в этом отношении. Понимаешь? Это очень больно. Нет, я про ВДА. Это очень больно. Понимаешь? Это боль, которая меня может привести к срыву. Это то же самое, что в 9-х шагах. Понимаете? Пока вот Макса я не увидел, блин, как я его обыграл на 1500 в казино. Он не знал, что я 5 колод считаю. Я его не помню, я глаза его помню. Как он сидит, он так смотрит злобно. Я ему потом сказал, брат, я же, блядь, ушел из твоего казино. Через 1.5 часа тоже без копейки денег. Ну, может, выпил чуть больше. Меня же тоже обули. Ну, вроде ненавидит меня немножко. Помнишь, как ты проиграл $1500? Не помнишь? Я тебе напомню сейчас. Или 1200, я уже не помню. 1500, по-моему. Так вот, ну, я помогал.
Спасибо.
Спасибо.
Представьтесь, пожалуйста, кто к нам подошел. Привет, Максим. У нас сегодня спикерская, опытом выздоровления делится Павел. У нас сейчас вопросы. Пожалуйста, следующий вопрос. Привет, Николай.
Такой момент. Все знаю. Ну, не нельзя говорить, все знаю, но много знаю. Все проживал. Да? Но есть такая вещь, которую уже терпеть невозможно. Ты ее уже проживал раньше, но она опять наступает, и ты уже просто бесишься от того, что больше ты ее терпеть не хочешь. И ты не знаешь, что делать. Вопрос нет. Вот нет ни одного хорошего шага в данном решении вопроса. Как бы ты проживал такую ситуацию?
Ну, мне трудно сказать, понимаешь? Мне трудно сказать, как бы я проживал, потому что, ну, для меня, как бы там, причинно-следственных связей нету, поэтому сказать, как проживать, как говорят анонимные алкоголики, я уже говорил. Я бы ничего не делал, первое. Нет. Я бы просил Бога указать правильный путь, и второе, и третье, вернее, я бы просил у него силы все это дело совершить. Так написано в большой книге, ничего больше делать не надо, если хочешь жить. Если варианты, тогда, ну, можно попробовать. Я расскажу случай, который произошел с Гришей Т. Гришей Тобин и его спонсором Майклом. Они сидели, беседовали на какой-то конференции. К ним подошел Джон с трясущимися руками, с тетрадочкой. Майк его спрашивает, что, опять жена? Он говорит, да. А там тетрадь вот такой толщины. Вот. Он ему говорит, слушай, Джон, это не вопрос шагов. Твои отношения в данном случае – это вопрос традиций. Если ты хочешь избавиться от боли, найди себе спонсора, пройди традиции. И ты найдешь решение этого вопроса. То есть вот ближе проблемы я, например, ну, примера не мог привести. Когда много что связывает, потому что я готов от многого отказаться, да, ну, например, там, даже от партнерских отношений, даже, может быть, там, с близкими людьми как-то дистанцию какую-то там создать, да, что-то поменять в своей жизни, я на многое готов, я многое чего менял, но вот с женой мне тяжело это сделать по моральным, там, материальным причинам, там, по разным, она со мной уже там, блин, 40 лет, и, как это сказать, я ее такой, во-первых, сделал. Во-вторых, она меня все это время вытерпела. Это она мне 5 детей родила. Хотя она, вот я сейчас как наговорю, еще и половину не вспомню. Понимаешь? Вот в данном случае это вот так. Может быть, ответ в традициях. Может быть, там гармония. Это не значит, что кого-то оправдать. Это не значит, что там на себя что-то лишнее взять. Это значит найти выход из этой ситуации такой, который тебя устроит. Ты перестанешь запариваться на тему того, что происходит сейчас. Как говорит поручик, мне очень нравится. У него странное выздоровление, но тем не менее. Он говорит, у тебя после традиции возникнет вот медовый месяц с женой. Несмотря на все, что у вас происходило до этого. Я говорю про духовные отношения. Я считал, что он придурок последний. Но я вам должен сказать, что это произошло. Это действительно произошло. Те вещи, которые это невыздоравливающее чудовище продолжает делать, форточку открывает, ты понимаешь или нет, блин? А у меня горло потом болит. И так далее, и так далее. Он продолжает это делать, понимаете? Только у меня желания ее убить больше не возникает. Вот и все. Но, у меня 4 этажа дом. Я могу найти себе дом, комнату без этого, без форточки, понимаете? Вообще заколотить, замуровать, чтобы двери там не было. Нет, мне надо, так сказать, найти себе проблему. Понимаешь, проблема между ушей очень часто. Но это вопрос традиции, опять же, гармонии, понимаешь?
Ну, слышу.
Ну, прости, ну...
Спасибо.
Спасибо.
Еще вопросы? Лена, пожалуйста.
Лена, алкоголик.
Привет, Лена.
Привет, Лена. Спасибо за твой опыт. Я просто немного услышала, но вот у меня в конце как-то очень легло, когда ты сказал про Lexus и про бульдозер. Я вот сейчас как-то нахожусь...
Бульдозер больше.
Я нахожусь сейчас в такой, я не знаю, каком-то, вот на каких-то качелях, что ищу работу себе. Я уволилась перед тем, как пошла анонимная. И я могу сейчас пойти, допустим, на высокооплачиваемую работу, но мне как будто бы туда душа не лежит. И я в итоге устраиваюсь на низкооплачиваемую работу, но мне там типа хорошо, мне кажется. Но мне стоит вопрос, я путаюсь, думаю, может быть, это мне страхи мешают пойти туда, хотя мне как кажется, я же просто достойна там, допустим, больших денег, а не маленьких, вот такого плана. Можешь что-нибудь вот сказать по этому вот вопросу, что у тебя может такое похожее, что происходило? Спасибо.
Спасибо. Ну, я скажу то, что сказали анонимные алкоголики. Деньги все испортят. Деньги все испортят. Можешь не сомневаться. А как поступать, ты сама решишь. Так сказал отец самого богатого в мире человека, когда его сына, привели в чувство анонимные алкоголики. К нему прошли... просить деньги, об этом написано в нашей большой книге. Он сказал, я денег не дам, потому что деньги все испортят. Вы перестанете существовать. Деньги это зло. Нет такого зла, который деньги не вытащит. Если у тебя возможности, да, вот это иметь. Бог не дает денег не потому, что у него их нет. Я думаю, возможность там напечатать или там что-то такое сделать, он как-то решил бы эту проблему, да? А потому что, например, вот у меня не хватает духовных сил. Он дает столько, сколько я могу вместить, понимаешь? И не больше. Потому что иначе будет катастрофа. Деньги все испортят. Вообще все. И чтобы иметь деньги и не испортиться, надо иметь огромные духовные силы. Вот я что хочу сказать. А на самом деле, да, седьмая традиция говорит, что деньги нам не нужны. Деньги нужны нашим идеям. Работает человек, собирает. Не весь для кого собирает. Понимаешь, с собой же не заберешь. Поэтому, ну, тут вопрос к спонсору, потому что этот, вот знаешь, момент, он очень такой деликатный, и все спрашивать, что к чему, я даже не могу, не имею права. Вот тут надо, конечно, взвесить вот это все и прийти к какому-то, так сказать, вот, какому-то решению.
Ну, ты ответил на мой вопрос. Ну, слава Богу. Я знала, что так не надо.
Спасибо. Давайте еще один вопрос. Саша.
Саша, алкоголик.
Привет.
Можно подробнее про принципы обслуживания, то есть, в общем?
Подробнее это 5 минут в день, через полгода ты будешь знать подробно. Ну, что сказать подробнее. Принципы обслуживания звучат по-идиотски. Вот мы только что с Андреем об этом говорили. Понимаешь? Вот пример такой. Как это говорят на проговоре. Алкоголик, например, говорит, что вот, слава Богу, программа очень сильно помогла. Мой ребенок уже стал взрослеть. Он научился стирать носки. А сегодня он их даже повесил на батарею. Ему всего 50 лет. Понимаешь? То есть, вот можно ждать, когда что-то произойдет, да, и радоваться какой-нибудь херне, да. А можно просто жить нормальной жизнью. Там написано «служить, значит жить». Вот мы про это начинали говорить. Принципы обслуживания вот говорят о чем? Вот такого ребенка очень легко вырастить. Знаешь, какой способ? Вот так, как я вел себя со своими детьми. Идеальный способ. У меня 5 детей, все в программе. По 2 скорые за ночь. Супер, блин. На сегодняшний день, слава Богу, там вот все в порядке. Слава Богу. Вот я, так сказать, радуюсь этому. Никакой не моей заслуги, никого. Вот Господь так вот управил все это дело. Понимаешь? Потому что я делал все, чтобы дети начали употреблять. Когда они меня спрашивали, о чем вы с мамой так долго спорите, а мы думали о кредите, дом строили и взять его. Мы говорили, пошел вон, не мешай. Мы о деньгах тут говорим. Когда ребенок лез ко мне, а я ремонтировал машину, я его гнал от себя. Говорил, иди отсюда. Выможешься, палец побьешь. Мать меня ругать будет. Мешать мне здесь будешь. На тебе ключ. Дай другой ключ. Нет, не этот. Нет, тот, который рядом лежит. То есть, я, понимаешь, я не мог вынести ребенка рядом с собой. Я его гнал от себя. Если я открою книжку анонимных алкоголиков, там будет написано принцип участия. Я мог его оставить рядом с собой. Я мог ему уделять это время, проявлять вот эту любовь. И рядом со мной вырос бы другой человек, которому не пришлось бы вот это все проходить, понимаешь? Об этом написано в принципах. Там четко написано после каждого. Название идиотское. Если его, блин, прочитать принцип, вот как он звучит, язык сломаешь, не то что мозги. Но в конце каждого принципа Дэйв пишет о том, что предлагает подумать о том, что из этого принципа я могу применить в семье. Приходит ребенок и начинает мне что-то рассказывать. Я говорю, отстань от меня, я тут думаю. Чем это отличается от того анекдота? Сейчас все брошу, буду тебе велосипед чинить. Да, когда сидит глава семьи, пьет, а ребенка его просит что-то помочь. Это ничем не отличается. Мои мысли, мой эгоизм одинаков. И в том, и форма поведялась, а ребенка я уничтожаю. Так или нет? Чтобы этого не происходило, об этом написано в принципах. Ребенок начал что-то говорить. Он несет всякую херню, повторяя слова, которые слышал от меня и от мамы. Например, вот мы начинаем говорить, там, что там солили, пересолили. Он говорит, что соль это вредно. Ты что я делаю? Заткнись. Ну так или нет? Я пропускаю мимо ушей. Или я еще хуже, я продолжаю разговаривать с матерью, не обращая на него никакого внимания. Кого я вырастил? Я вырастил того ребенка, который в 50 лет будет носочки складывать на батарею. Это будет его достижение. Я все это сделал. Об этом написано в принципах, в гребаных 5 минут в день сраного времени вашего. Вместо туалета, которого супер там пересидел, сигареты, лишней там десятой чашки кофе, блядь. Мысли о том, что недолюбили, недоплатили. 5 минут в день, и вы будете знать, что делать с вашим ребенком. А ваш ребенок сидит у вас внутри, вот здесь. Как вот мы можем родить Бога, да, а можем родить черта. Вот я думаю хорошо, я родил Бога. Думаю плохо, родил черта. Если Библию правильно читать. И о том ребенке надо думать. Надо научиться общаться со своим внутренним ребенком. Потому что он, вон тот, остался, ему там 14 лет, когда я только начал пить. Он в туалет не может сходить без алкоголя. Это я его таким сделал. Ему очень страшно. И мне, я в ответе за него. Понимаешь, в чем дело? А он своими вот нервными этими самыми окончаниями в моем мозгу, в спинном, во все. То есть ответы на 1000 вопросов, да, у нас в программе написано единство, служение, выздоровление, треугольник. Если хотите жить. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Давайте поблагодарим Павла. Спасибо тебе огромное, что ты к нам пришел. Мы вручаем тебе эту нашу традиционную открытку с нашими пожеланиями и поздравлениями. Может, она тебе когда-то поможет в трудную минуту. Спасибо тебе огромное за опыт.